Сегодня у нас 6 глава. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Книга 8, 6 глава. Войны света и тьмы заключают мир. Блаженный Шука сказал: «О государь, вняв молитвам богов, владыка, устранитель бремени, предстал пред их взором. Тело его сияло, словно тысяча солнц, разом взошедших на небосклоне. В сиянии том исчезли небо, земля, 10 сторон света и даже сами взирающие. В сиянии том не виден был и его источник, Господь Вседержитель. Но милостью Своею Всевышний явил Творцу и небожителям свой невиданной красоты облик, величественный очерк смуглого цвета темного лазурита лица пленил взоры богов. Глаза его, точно лепестки розового лотоса, светились благодатью под темными дугами бровей. Бедра прикрывала легкая золотистая ткань. Нежный лик его озаряла едва приметная улыбка. В ушах поблескивали изящные серьги. Чело покрывал золотой убор, усыпанный драгоценными каменьями. Стан подбирал тонкого шелка пояс, расшитый золотой нитью. Запястья его украшали обручи с искусной финифтью. На щиколотках нежно позванивали лучезарные колокольчики, шею обнимало ожерелье ослепительно-белого жемчуга. С плеч не спадала гирлянда розовых лотосов. На смуглой груди, где навсегда приютилась ее величество удача, Лакшми, красовался волшебный камень Костубха. В руках верховный повелитель держал свое вечное оружие, пальцу и огненное колесо. Брахма, Шива и их небесные воинства пали ниц пред царем царствующих. Брахма сказал: «Я преклоняюсь пред тобою, о нерожденный, чьим рождением нет числа, о бестелесный, купающийся в океане безмятежного блаженства, кто величиною меньше точки, чей облик невообразим, а природа непостижима. О лучший из лучших! Твой облик – предмет всеобщего преклонения. Воплощенная благодать, к тебе устремлены взоры и приверженцев святых таинств, тантры и исповедующих знаний веду, и стяжателей тайных сил йоги. Я же, о повелитель, вижу тебя в облике вселенной, заключающей в себе все три мира». Высший самодержец, в тебе заключено все мироздание. До сотворения, в пору существования, после уничтожения. Как глиняный горшок был, есть и будет землею, так мир был, есть и пребудет в тебе. Обернувшись небытием, ты начало, середина и конец всего сущего. Над тобою нет закона, но воля твоя – высший закон. Сила природы – суть твои признаки. Создавая, поддерживая и разрушая мир, ты являешь свою обманчивую природу. Твою же истинную природу видит лишь тот, кто не связан мыслями с твоими заманчивыми признаками, образами твоей внешней природы. Истину, не имеющую свойств, видит тот, кто не очарован ее внешними меняющимися свойствами. Мудрые учат, как огонь извлекается из дерева, молоко из плоти, зерно из земли, воды из почвы, почет из труда, так из рабства призрачного мира можно извлечь блаженную свободу подле тебя. Как гонимые пожаром слоны находят счастливое избавление в водах святой Ганги, Так мы, теснимые войнами тьмы, обрели спасительную благодать, узрев Тебя, о Господь, из чего пупа растет чудный лотос. Ныне сбылись наши самые сокровенные чаяния. Представ пред нами, Ты затмил все наши цели и достижения в прошлом и будущем. Мы, правящие силы природы, склоняемся к Твоим лотосным стопам и молим о заступничестве. Ничто не скроется от Твоего всевидящего ока ни вовне, ни внутри нас. Потому мы не живописуем свои беды, но уповаем на ласку Твою, нашего любящего родителя, и молим Тебя об избавлении. Мы продолжаем читать о том, как силы тьмы потеснили силы света, и боги, которые относятся к силам света, их еще называют суры, от слова сурья, солнце. И боги вынуждены были искать прибежище у Брахмы. Когда они поведали Брахме о том, что с ними случилось, он, ни слова не говоря, взял их всех, и они отправились искать заступничество у Господа Вседержителя, потому что Брахма понял, что он не поможет богам. И вот после мольбы, которую Брахма произносит в предыдущей главе, Господь являет свой облик. И когда он являет свой облик, они говорят, они настолько им очарованы, что у них не находится слов изложить свои беды. Они просто говорят, ты сам сочти, как нам помочь. Мы пришли к тебе с конкретными просьбами, но когда ты перед нами предстал, у нас больше нет слов. Мы забыли, зачем пришли. Помним, что что-то нужно было, что конкретно мы не можем сейчас вспомнить. Настолько ты очаровал нас своим ликом, поэтому если ты помнишь, что нам надо было от тебя, пожалуйста, помоги нам, как сочтешь нужным. А мы все позабыли. Так часто бывает, что ты хочешь, а потом забываешь. Но такая фоновая мысль остается. Что-то надо было, а вот что конкретно, не вспомню. Так и боги во главе с Брахмой, увидев Господа, забыли, что конкретно им нужно было. Но помнят, что что-то нужно. И говорят, ты-то помнишь, что нам надо. Поэтому, пожалуйста, помоги. Вот они так. Дипломатично говорят. Ничто не скроется от твоего всевидящего ока. Ни вовне, ни внутри нас. Потому мы не живописуем свои беды, но уповаем на ласку Твою, нашего родителя, и молим Тебя об избавлении. Я и повелитель гор Шива, праотцы во главе с Дакшую и прочие боги, лишь искры, зажженные Тобою, изначальным пламенем. Может ли часть без помощи целого найти согласие с такими же, как она, частями? Ты всегда помогал в беде богам и дважды рожденным, потому заклинаем, не оставь нас в этот горестный час. Блаженный Шука сказал, слушая мольбу небожителей, царь царствующих уже знал, какая беда постигла его верно подданных. Когда они закончили, Господь молвил голосом тысяч громов. Просители стояли пред ним, молитвенно сложив ладони у груди. Воистину, Вседержитель способен в одно мгновение воскресить падших, но в назидании своим чадам Бог богов пожелал устроить им и себе забаву с пахтанием молочного моря. воскрешением падших имеется в виду, что многие воины света погибли, и им нужно лекарство, нужно средство для воскрешения, исцеления падших собратьев. Но поскольку до этого они прогневали брахманов, они лишились своих сил и потому были вытеснены с небесного престола и вынуждены были прятаться от демонов. Всевышний сказал: «О, брахмы, ты небесное воинство, слушайте меня внимательно, ибо в послушании мне кроется ваше избавление и благополучие. Заключите мир с воинами тьмы, нечестивыми сынами... Заключите мир с воинами тьмы, нечестивыми сынами Дити и Дану. Ныне их время, время благословенных тьмою». Порою, дабы выиграть войну, приходится сдружиться с врагом. Главная цель – важнее сиюминутной победы. О взятии не бойтесь, о витязи не бойтесь показаться мышью перед змеёю. Обманутый враг наполовину повержен. Пообещайте демонам раздобыть им напиток бессмертия. Ни один смертный не устоит пред таким соблазном. Пусть это будет вам предлогом для мира. А когда завладеете чудным сокровищем, напоите им своих падших братьев. Бросьте в молочный океан плоды древесные, травы, коренья, цветы и семена. Вспахтайте эту смесь. Пусть мутовкой вам послужит мандара, а вращать ту исполинскую гору вы будете, обвязав ее моим змеем Васуки. Непривычные к мирному созиданию ратники тьмы скоро утомятся, и вы легко завладеете плодами совместных трудов. Соглашайтесь на любые условия демонов. Помните, упрямство – плохой союзник в войне с сильным. Пусть хитрая уступчивость будет вашим оружием. Первым делом на поверхности появится яд. Не бойтесь его, но продолжайте свои усилия. Когда же сбитый океан породит на свет всевозможные блага, не будьте алчны, не спешите завладеть ими и не поддавайтесь гневу. Блаженный Шука сказал: «Огласив свою волю, безгрешный властитель исчез из поля зрения богов, и вселенная вновь заволоклась полумраком. Брахма и Шива почтительно склонились во след Всевышнему и возвратились в свои обители, в небесное, а небесное воинство направилось на поклон к повелителю демонов Бали. Завидев недруга, военачальники демонов созвали свои полчища и обнажили оружие. Однако прозорливый сын Вирачаны, угадав миролюбие богов, велел своему воинству остановиться. Вирачана – это сын Прохлады Махараджи. А Бали приходится внукам Прохлады. Могущественный государь пригласил предводителей небесной рати в свои палаты и в окружении обогатившихся невиданными недавними набегами вельмож стал расспрашивать гостей о цели их пришествия. Умилостив властелина трех миров ласковыми речами, небесный царь в знак примирения предложил совместными усилиями изготовить чудодейственное снадобье, о котором ему поведал Создатель. Предложение, сделанное Индрой, пришлось по вкусу Бали, и его помощником во главе с Шамбарой и Ариштанеми, а также всем остальным жителям Трипуры. О сокрушитель врагов! Впервые в сотворении Вселенной боги и демоны заключили мир и соединили силы для достижения общей цели. Могучими, как удавы, руками воинства тьмы и света ухватили великую гору и, оторвав ее от земли, кряхтя и стеная, понесли на берег Молочного океана. Но не пройдя и половины пути, тысячеокий Индра и владыка темных сил Бали со своими витязями стали изнемогать под тяжким грузом, пока, наконец, обессиленные не выронили золотую глыбу. Рухнув на земь, она погребла под собой несчетное число богов и демонов. Оставшиеся в живых, израненные и покалеченные, родители пали духом и безмолвствовали. Тогда Всевышний, тогда Всеведущий Владыка предстал пред ними, восседая на спине царь птицы. Так сцену можно представить. Они, значит, взяли с двух сторон, по кругу взяли что-то очень тяжелое, ну, например, рояль. Понесли, не выдержали, все это упало, и их еще и придавило. А оставшиеся в живых сидят рядом и безмолвствуют, ничего не могут сказать. Итак, Господь пред ними предстает. Одним взглядом он вернул к жизни погибших и залечил раны живых. Обрадованные они смотрели друг на друга и дивились своему чудному воскрешению. Как пушинку Вседержитель поднял Исполинскую гору и поместил подле себя на спину своего верного возницы. Прибыв к берегу океана, Господь опустил золотую гору в белые молочные волны и велел Гаруде удалиться. Хари Кришна, мы закончили шестую главу восьмой книги. Есть ли какие-то вопросы? Есть, что-то было.
Про карму.
Так. Тановат, есть вопрос. Есть ли способ ускорить карму и отработать за одну жизнь? Реально при этом выжить? Есть способы изжить карму. Нужно пояснить, что такое карма. Карма – это расписание судьбы. Карма – это история про хорошее и плохое. Если под способом ускорить карму вы понимаете исключительно путь действия карма-йогу, то можно добрыми делами ее уравновесить. Можно добрыми делами сбить последствия злодеяний. Насчет ускорить ли? Ну, наверное, ускорить можно, если вы делаете больше добра. Или выполняете, согласно ведам, жертвоприношения ведические. Насчет того, ускорить ли или нет, но не знаю, но сбить отрицательные реакции можно. Но если вы говорите, если вы не задаете способ ускорения кармы, тогда Кришна в Гите говорит, мечом знания можно обнулить карму в одно мгновение. Как только ты познал, что сам ты лишь наблюдатель, а не действующий, тогда вся карма исчезает, она растворяется. Тут скорее вопрос более корректный, не ускорить карму, а избавиться от кармы. Или я не совсем понимаю вопрос, что значит ускорить. Сделать так, чтобы все, что ты заслужил, сразу на тебя навалилось. И при этом реально ли выжить. Но это вопрос неинтересен. Если вы сужаете этот способ, если вы, ваш вопрос только вот чтобы ускорить, то ну, вопрос не важен. Ну, ускоришь ты его или не ускоришь. А если вы вопрос ставите шире, можно ли избавиться от кармы, то ответ да, это мечом знания Кришна говорит, разруби узел кармы, который сковывает твое тело. Но тут уже работа идет не с конкретно действиями твоими, прошлыми, настоящими, будущими, а тут процесс основан на постижении. В Гите Кришна говорит, в отличие от пути избавления от кармы, с помощью действий, путь с помощью познания – это путь работы над собой. Избавься от пороков, таких как зависть, неумеренность, то есть жадность, зависть, жадность, самообман. Вот три основных. И гневливость, гнев. Жадность, зависть, гнев и самообман. Вот от этих пороков, если избавиться, тогда карма сама собой исчезает. То есть путь избавления от кармы или от страданий — это работа с собой, а не работа вовне. Реально ли при этом выжить, смотря кому относится это выжить. Если к душе, то она всегда живая, и она всегда вечная. Ее существование не прерывается. Оно никогда не начиналось и никогда не закончится. А если речь идет не о душе, не о частичке сознания, а о одной из оболочек, тонкой, ментальной или грубой, физической, то выжить нереально. Наши оболочки, тонкая и грубая, они не предназначены для выживания. Они все смертны, они тленны. Они начинаются... Как Кришна в Гите говорит, все, что имеет начало, имеет окончание. Так, вот Калинти пишет, а зачем торопиться? У нас вся вечность впереди, преданные не особенно забудут карму, что происходит, принимают как милость или как его урок. Да, совершенно верно, тут добавить нечего. Можно отдаться служению в замке, тогда вы забудете про карму, да? Просто служение. Ну да, можно отдаться такому, такому гипотетическому служению. Вот, Кришна, я тебе служу. Закрыть глаза и в сердце своем устремить взор на его лотосные стопы. Как они выглядят, в Бхагаватам описаны его лотосные стопы. Вообще лотосный лик его и образ очаровательный. Его лотосный лик, очаровательный образ, лотосоподобные стопы, они все описаны в Шримад-Бхагаватам. И даже сегодня мы читали, в каком обличии он предстал перед богами и Брахмой. То есть можно сесть, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, в уединенное место. Сидение не должно быть слишком высокое, слишком низкое. Постелить циновку из травы куша, поверх оленью шкуру, потом мягкую ткань, усесться, спина, шея и макушка должны быть на одной линии и погрузиться в медитацию на лотосные стопы Господа. И это будет служение. Можно и так. Так, я не для друга спрашиваю. Ну, а?
Наоборот, для друга.
Так, я не для... Простите, так я не для себя спрашиваю, а для друга. Ну, пусть тогда друг уточнит вопрос. Да, имелось в виду обнулить, то бишь избавиться. Совершенно верно. Обнулить можно с помощью мудрости, надмирной мудрости. И Кришна перечисляет признаки этого знания. Он говорит... такая душа не радуется, приобретая, и не печалится, теряя. Это признак, такой термометр, по которому ты можешь определить, насколько ты близок к избавлению или обнулению кармы. Если ты приобретаешь желанное и при этом не радуешься, не ликуешь, и теряешь желанное, при этом не скорбишь, то это признак того, что ты близок к надмирной мудрости. Вот в этом состоянии обнуляются плоды. Кришна говорит, в этом состоянии ты не обременен больше плодами своих прошлых действий. Ни горькими, ни сладкими. Не печалиться и не радоваться приобретению и потерям. А Кришна в Гите говорит, для такого, кто не обременен, для такой души, которая не обременена плодами кармы, для нее одно, что придорожная пыль, что камень, что слиток золота. Такая душа одинаково взирает на всех живых существ, видя в них меня, говорит Кришна, и видя их во мне. Такая душа не различает между слоном, собакой, собакоедом, брахманом, коровой и собою. Такая душа все частицы сознания, в том числе и себя, видит как части единого целого сознания. Такая душа больше не обременена плодами действий. Есть еще вопрос. В одной из бесед вы говорили, что в духовном мире нет страданий, а разлука – это разве не страдание? Благодарю. Надо понимать духовный мир. Что такое духовный мир? Это такой многослойный пирог. И царство Божьего величия, Вайкунтха, или безупречное царство, Там нет разлуки. Там души, как в христианском раю, они вечно лицезрят Всевышнего и поют ему осанну. Как в христианском писании говорится, осанну, поют ему славу вечно. Там нет разлуки и, соответственно, там нет страданий. Вайкунтха. Вайкунтха означает без пыли, Вайкунтха означает безупречно. А над Вайкунтхой расположен слой бытия, духовного бытия, который называется Галока. Там разлука есть. Даже в самой верхушке Вайкунтхи тоже есть разлука, когда Рамачандра покидает Айодхью, то государь Дашаратха не выдерживает разлуки с сыном и оставляет плоть, в кавычках. Точно так же Сита испытывает разлуку с Господом Рамачандрой. Понятно, что подлинная Сита не была похищена Раваной. Она осталась подле Рамачандры. Сита как богиня процветания, богиня изобилия, счастья, удачи, никогда не покидает Господа. Но ее для игры ради, ее иллюзорный образ был унесен Раваной. Ну, в игре, в этом игрище кажется, что Сита разлучена. Но на Вайкунтхе нет разлуки. А вот в Галоке разлука есть. Но эта разлука есть высшая форма блаженства. В Чайтанья-чаритамрите говорится, что любящие в Вайкунтхе любви нет. Там есть преклонение, обожание. Обожание в смысле делание Бога из Бога, обожание. Благоговение, но любви там нет. А Галока — это край любви. Любовь может принимать разные формы, но это все равно любовь. Или прия, бхава такая, такое состояние приязни. Вот там разлука есть высшая форма блаженства. И в Чайтанья-чаритамрите говорится, что любовь, она снаружи ядом кажется, а внутри нектаром. Так что эта випраламбха, любовь в разлуке, она превосходит своей сладостью любовь во встрече. Так нас учат в нашей линии наши учителя. Хари Кришна. Спасибо за вопросы. А то, что вы для друга спрашиваете, ну, как обычно, приведите друга, получите в 2 раза больше. Акции прямого действия, а? Акции, да. Раз для друга спрашиваете, приведи друга, получите 2. Хари Кришна. Ну что, споемте?